Здравствуйте, дорогие телезрители! В нынешнее воскресенье во всех православных храмах читается замечательный отрывок из Евангелия от Матфея, где приведены удивительные слова Иисуса Христа. «Не заботьтесь, — говорил Иисус, — о том, что вам есть и что пить, и во что одеваться. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в амбары, и Отец ваш Небесный питает их. Вы ли не гораздо ли достойнее их? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, заключает Господь, и все это приложится вам». Не заботьтесь о завтрашнем дне. Конечно, не в смысле стрекозы из басни Крылова, которая все лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Здесь просто учитывать нужно меняющееся со временем значение слов. Быть беззаботным в нынешнем словоупотреблении означает быть безответственным бездельником. Конечно, не к этому призывает нас Христос. Не будьте озабоченными, не волнуйтесь, не переживайте, не охайте и ахайте, будьте спокойны. Надо сказать, что для нас с вами, жителей 21 века, по всей видимости, это самый актуальный евангельский совет. Если мы серьезно задумаемся с вами и проанализируем эмоциональную сферу нашей жизни, зададимся вопросом, что больше всего в жизни приносит нам страдания и боли, то убедимся, что абсолютное большинство из нас страдают не столько от материальных невзгод, сколь от ожидания проблем. Вот как я буду жить завтра? Что со мной будет? Как я выкручусь из этого стесненного положения? День завтрашний наступает, и оно все как-то образуется. Но у человека спокойствие не прибавляется, он начинает страдать о следующем дне. Иногда действительно всем нам приходится переживать больше или меньше неприятности, острую нужду в вещах самых необходимых. Но если мы с вами обернемся назад, вспомним прошедшие дни и годы своей жизни, то наверняка убедимся, что ожидание нужды принесло нам гораздо больше неприятностей, чем сама нужда. Это вещи закономерные. Ожидание боли всегда страшнее самой боли. Большинство из нас, жителей Украины, живут очень скромно. И хотелось, конечно, жить лучше, богаче. Это вполне нормальное человеческое желание – и стремление найти хорошую высокооплачиваемую работу, обустроить свой быт, обеспечить материальный достаток – это все здоровые человеческие устремления. Но при этом еще надо не забывать народную мудрость о том, что лучше жить на маленькую зарплату, чем зарабатывать большую.
Слава Отцу и Сыну и Святому! Святыня Бога,
Всему есть своя цена. Если ты живешь в двухкомнатной квартире неважной планировки, а хочешь купить пятикомнатную квартиру в престижном районе, но для этого всей твоей семье нужно пахать, как папа Карло, лет 30, то где же смысл? Помните очень старый анекдот, когда запорожец столкнулся с Волгой. Из последней выходит грузин и сетует: «Ну вот, опять новую машину покупать придется». Из Запорожца выходит пенсионер и плачет: «Всю жизнь копил на автомобиль, не доедал, не допивал, и тут на такое». Грузин сочувствует ему: «Вай-вай, зачем же такую дорогую машину покупал?» Все относительно. Сегодня любой самый бедный человек живет богаче, чем средний рабочий или колхозник довоенного или послевоенного времени. Но даже тогда люди умели радоваться, веселиться, жили, рожали, кормили, воспитывали своих детей без крылышек и памперсов. А сейчас смур на лицах и в душах многих просто потому, что сосед живет лучше меня, как в той песне: «У сусіда хата біла, у сусіда жінка мила, а у мене не хатини, нема жінки, не родини». А часто просто гонки устраиваются. Я вот эту вещицу купил, а завтра мой приятель что-то получше. И я начинаю страдать до тех пор, пока не переплюну его. Потом другой период, он страдает, до новой уже его покупки. И все оно бы ничего, но качество жизни страдает из-за этих ненужных забот и переживаний. Не говоря уже о качестве духовной жизни, потому что смысл духовной жизни – это восхождение к Богу, вхождение в Царство Божие. Ну, а за этими, как правило, совершенно бессмысленными заботами мы как раз и забываем о главном, о котором Иисус напоминает нам как раз в этом коротеньком евангельском отрывке. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». А все это, земное, вещественное, вам приложится. Такая вот тема для недельного размышления предлагается уставом Православной Церкви нам сегодня. Вторая тема, более узкая и специфическая, обсуждается в Кафедральном соборе Сретения Господня. Тема современного идолопоклонства. Рассуждая о рецидивах язычества в христианстве, мы настойчиво подчеркивали с вами, что любая полезная вещь может быть использована во зло. Любая святыня при неправильном к ней отношении может быть превращена в фетиш или истукана. Иконы, предназначенные для напоминания нам о Божьем присутствии, мы можем низвести к идолам, если вместо того, чтобы ум свой от образа изображения возносить к самому Богу первообразу, будем привязывать все внимание к самому изображению? Не о невидимо присутствующем Боге мыслить и Ему одному воздавать славу и перед Ним одним возносить молитвы, а центром благоговейного внимания утверждать материальный предмет. Аналогичная деградация может иметь место и в почитании святых, и об этом как раз давайте сегодня и поговорим с вами.
Ныне запечатано от Иуде, и воин от текущим пречистое тело Твое, воскрес, и си тридневный спаси, даруй миру и жизнь, всего ради, сила небесная, вопия, пути жизнь отопче, слава воскресенье Твоему Христе, слава. Слава смотрению Твоему, единый человеколюбче.
Начнем с того, что благоговейная память о множестве святых церкви – это вполне естественное явление в христианстве. Ведь на самом деле опыт жизни святых – это драгоценность нашей веры, нашей религиозности, да и вообще религиозной культуры. Если говорить о культуре веры вообще, то без всякого преувеличения можно сказать, что культура православной церкви, пожалуй, самая богатая среди культур мировых христианских конфессий. Во многих отношениях. В литургической сфере, например. Даже католики со своим славным историческим прошлым и устойчивым настоящим здесь во многом обделены. Возьмите, к примеру, текст католической мессы, прочитайте его и сравните с содержанием нашей православной литургии, Иоанна Златоуста или тем более Василия Великого, и сразу многое станет ясным. Не то чтобы текст амвросианской мессы был бы ущербным или неполноценным, но он намного беднее выглядит в плане глубины смысла, выразительности, на фоне любой литургии православной. В количественном плане тем более. Быть может, не все знают, что все богослужебные тексты, используемые ныне Римо-католической церковью, можно поместить в сравнительно небольшую книжечку, в то время как по-настоящему укомплектовать православный приход не так просто. Все православные богослужебные книги в руках не унесешь. Нужна машина. Или в сфере иконографии. Сравните древневизантийские или древнерусские иконы по глубине духовного содержания с западной иконописной традицией. Зачастую сравнение будет далеко не в пользу последней. Но, вот что касается сонма праведников, этой вот исторической памяти, то католики, пожалуй, не уступают православным. Память о святых людях в Римо-католической церкви хранится так же свято, как и в православной. Иное дело протестанты. Там почитание святых практически отсутствует. Не то чтобы совсем. Такие имена, как Лютер, Кальвин, безусловно, чтятся. Или Сперджен. Но историческая память у протестантов, в общем, короткая. В общении с протестантами может сложиться впечатление, что церковь, родившаяся в Пятидесятницу, прожила 3-4 десятилетия, а затем заснула литургическим сном аж до XVI века, вплоть до Реформации. Поликарп Смирнский, Ириней Леонский Григорий Богослов, блаженный Августин, Антоний Великий, Иоанн Дамаскин и сотни других мировых светил христианства для рядового протестанта – это либо совсем незнакомые имена, или случайно где-то услышанное, а может быть, книжка попалась, прочитал. Это в лучшем случае. Ну, правда, Серафимом Саровским некоторые пятидесятники и харизматы интересуются. Заодно его знаменитое высказывание. Помните, преподобный Серафим говорил, что главная цель христианина – это стяжание Духа Святого. Ну, это пятидесятникам многим импонирует. А вообще, короткая память – это плохо. Забывать тех, благодаря которым христианство дошло до нас с вами, забывать о сотнях тысяч мучеников, которые ценой жизни отстаивали право исповедовать Христа, проповедников, подвижников веры и благочестия, святых отцов, которые сохранили в чистоте веру. Это не есть хорошо, негоже это во всех отношениях. Потому что, во-первых, забывать своих героев в какой-то мере аморально. Память о людях, которым мы обязаны, это проявление нашей благодарности. А если мы не помним своих учителей, благодетелей, это свидетельствует о червоточине в нашем сердце. Во-вторых, жизненный путь того или иного святого может являться прекрасным примером для подражания. Его индивидуальный духовный опыт способен нас обогатить, расширить наш кругозор, вселить в нас уверенность, вдохновить нас на великое. И если человек пренебрегает примером титанов духа, то он попросту себя обворовывает, причем очень серьезно. Ну и в-третьих, святые, жившие столетия и тысячелетия назад, это ведь не прах, развеянный и разметенный ветром. Это живые люди. Их души предстоят престолу Божию. Они как в земной жизни молились о братьях и сестрах во Христе, так и сейчас продолжают молиться за всех ближних и дальних. Они ведь члены той же Церкви Христовой, которой принадлежим и мы с вами. Они члены тела Христова, так же, как и мы, клеточки громадного организма, главой которого есть Христос. Между нами не должно быть молитвенных границ. Мы молимся за тех, кто ушел из этой жизни, а святые праведники молятся за нас, остающихся еще некоторое время здесь, на земле. Отрекаться от молитвенного заступничества сонма святых просто нелепо. Это все равно, если бы я сейчас всем заявил, что не верю в ваши молитвы и прошу обо мне не молиться. Но это даже как-то невыгодно. Но это, так скажем, не наша проблема. Мы люди православные, наш церковный календарь весь исписан именами святых. Каждый день мы вспоминаем от одного до десятков тысяч праведников. У каждого есть жизнеописание. Причем многие жития настолько интересны и захватывающие, что, помню, в детстве мне никакой светской художественной литературы не надо было. Я читал только жития святых. Не потому что заставляли родители. Просто на самом деле жутко интересно. Спасибо отцу, в те советские годы он сумел собрать практически все, что было дотоле издано. А это очень много томов. Так вот, праведников мы с вами чтим. Редко какая неделя проходит, чтобы мы сугубо какого-либо святого не праздновали, отмечали по лилейным богослужениям. Каноны, акафисты читаются святым, множество тропарей, кандаков, стихир и так далее. И во всех молитвословиях звучит ключевая повторяющаяся фраза «Моли Бога о нас». Например, святые апостоли Павле «Моли Бога о нас». То есть мы обращаемся к тому или иному святому и просим у него, чтобы он помолился о нас Господу. Мученик Киприан, преподобный Сергий, святитель Спиридон, блаженная Ксения, молитесь о нас Всевышнему. И это здорово, что есть у нас такая возможность подключить к молитве Богу стольких молитвенников, причем праведных молитвенников. А апостол Иаков в своем послании пишет, что много может усиленная молитва праведного. Но мирный трактор, как известно, легко переделать в броневик. Если ты сам молишься Отцу Небесному и пытаешься вовлечь в свою молитву как можно больше народу и на земле живущих, и небожителей, это прекрасно. Но ведь так не все поступают. Бывает, придет человек к священнику и просит: «Батюшка, помолитесь за меня, а то проблем накопилось тяжких». Священник отвечает: «Пожалуйста, давайте помолимся, отслужим молебен, молитвы прочитаем». «Да нет, отец, вы уж сами, у меня времени нет». Я думаю, не надо объяснять, почему такой подход недопустим. Вовлечение отцов, братьев и сестер в молитву должно приближать нас к Богу, а не удалять. А если я не молюсь сам, а надеюсь на кого-то, этим ведь я отказываюсь от общения с Богом, а значит, я отдаляюсь от Всевышнего. Так же обстоит дело и с небожителями. Если мы сами устремлены к Богу, мы возносим Отцу нашему Небесному непрестанные молитвы, плюс призываем к этому же всех наших родных и близких, просим Церковь молиться вместе с нами, причем не только земную Церковь, но и небесную. Это не просто хорошо, это здорово. Но если ты обратился к святителю Николаю, дескать, ты там молись за меня Богу, ты на небе, ближе ко Всевышнему, к
как ангел на небесах, всегда видишь лица Отца моего небесного. А я пока этим временем займусь делами земными. Это уже неправильно. Или вообще, как в детском саду на Рождество. «Святой Николай, ты нас выручай, скорее иди, подарки неси!» Логика простая. При жизни Николай был сказочно добрым человеком, раздарил все свое имение. Ну, естественно, с доброй душой переселился на небо. А Господь ведь не капсулирует души праведников, не запирает их в герметические емкости. Души, перешедших от земной жизни в вечность, они ведь на что-то способны, как-то могут действовать. Разумеется, не самостоятельно, а в Боге, так сказать. Но здесь тонкая грань. Здесь кроется опасность подменная Бога человеком, пусть даже праведником. Да, святые продолжают жить, молиться, действовать, но действовать только согласно воле Божией и силой не своей собственной, а силой Всевышнего. Поэтому, когда мы говорим, что нам помог святой Николай, мы все же имеем в виду молитвенную помощь, а не какое-то непосредственное самостоятельное действие святого. Поэтому и за богослужениями в православных храмах мы обращаемся к святым не с просьбой устроить что-то конкретное, а именно помолиться о нас Господу. Это как правильно. Но в жизни зачастую бывает совсем неправильно. Устраивается людьми такой пантеон, где наравне со Христом Богоматерь, святые, когда отсутствует в сознании человека колоссальная разница между человеком, даже очень святым, и Всевышним. И молящийся начинает воздавать почести божеские человеку, пусть даже и незаурядному в духовном отношении. Обращаясь к праведнику, не просить его помолиться Богу за нас, а молиться самому святому. Это уже не что иное, как язычество. А бывает ведь еще хуже. Одна прихожанка Святодуховского собора говорила: «А я Богу не молюсь, я молюсь Божьей Матери. Она заступница небесная, царица неба и земли и так далее». Комментировать ее позицию, я так думаю, не имеет смысла. Откуда ноги растут, здесь понятно. Невежество. Самое простое религиозное невежество. Отсутствие элементарных библейских, богословских, церковно-исторических знаний. Ну что говорить о рядовых прихожанах, если один деревенский батюшка выдал... Его спросили, что такое Святая Троица. Он ответил: «Святая Троица – это иконка такая, тройная. Иисус Христос, Матерь Божия и Святой Николай». Хотелось, чтобы уже в 21 веке так не думал никто. Даже редкие захожие в храм, не говоря уже о духовенстве.
Благослови.
Ну, вот на сегодня и все, что намечено было сказать. Я с вами прощаюсь и желаю всего доброго.